Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, вновь настали святки нашего православного кино. С 20 по 23 января с 10 утра по 19 часов вечера в Центральном доме кино ежедневно будут идти показы 28-го международного кинофестиваля православного кино «Радонеж». Из 300 фильмов в этом году мы отобрали для вас 100 лучших. Приходите, не пожалеете. Это ведь единственное время в году, когда нам можно вместе собраться, когда можно увидеть летопись духовных достижений нашего народа, вместе порадоваться, умилиться и поплакать. Приходите. Мы ждем вас в Доме кино на улице Васильевской, 13, у метро «Белорусская», с 20 января с 10 утра каждый день. Билеты в газете «Радонеж» и в Доме кино. До встречи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в путешествие в Грузию в день памяти святой равноапостольной Нины с 21 по 28 января. Авиаперелет прямой. И Томск, сибирские Афины, к святому праведному Федору Томскому с 27 января по 4 февраля. Для слушателей радио «Радонеж» скидка. Телефон для справок 495-937-57-91. Повторяем. 495-937-57-91. Дорогие друзья, приглашаем вас на большой рождественский концерт Людмилы Кононовой. Он состоится 28 января в концертном зале Дома русского зарубежья. Начало 18 часов. Проезд станция метро «Таганская кольцевая», улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вас ждут стихи, песни, интересные встречи. Билеты в кассах и удаленно на сайте Дома русского зарубежья. Справки по телефону 8-916-544-15-16.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Это передача семейная. Ну, вот у нас, правда, в этот раз она будет такая, как бы антисемейная, ну, в том смысле, будем говорить о явлениях различных в нашей жизни, который никак не способствует созданию семьи. Она, впрочем, и так у нас не создается. Вот, если быть откровенными, а на радиостанции «Радонеж» все откровенны, радио, которое говорит правду, в отличие от многих-многих других средств массовой информации в наше время. Одни слева, другие справа, но что-то приговаривают. У нас правду говорят. Так вот, в общем-то, положение с семьей такое в нашем Отечестве. Это не я выдумал, Валентин Лебедев, который ведет эту передачу, что скоро никакой семьи и никакого Отечества у нас не будет. В этом смысле отец Дмитрий Смирнов, почивший, был прав. К концу 21 века русских людей не будет. Ну, можно утешаться только тем, что французов не будет к середине века, вот поскольку они в морозы с нами любили повоевать, так же будет и с немцами. Тут такая шутка была в интернете в морозные дни, но вы, наверное, видели, морозы-то какие стоят, ни французов, ни немцев, никого. Жалко, конечно, снег трещит, но вот их без всяких морозов не будет. Они уже совершенно выродились, то есть, ну, данные есть о рождаемости. Научные. Если переходят за 1,3 ребенка ниже, на двух человек, еще раз повторю, чтобы мы знали, ну, тогда и все. Восстановиться невозможно народу. Там есть слово у этих биологов-то наших и этнографов такое нехорошее для нас, мы не будем его употреблять. То есть оно приличное, но это не о людях. Вот. То есть вот этот этнос не восстанавливается. Ну, в Европе у нас от 12 до 20, а не 26, 21 – это меньшее, что может быть. Не 21, 21, конечно, через запятую. Вот, это я просто представил себе эту цифру, так и оговорился. Ну, а явление в нашей жизни, не только разводы, которых большинство, чем крепкие браки, это не сегодня, мы даже не об этом. Вот, не только отсутствие этих браков, потому что сейчас вот в эти дни, а мы ведем свою передачу сегодня вот в конце святок, а в эти дни наши предки-то веселились, да, как известно, все святки, но и знакомились. Это неправда, которую говорят те, кто пишет историю России, да, и в других странах, что вот насильно какие-то родители темные, у них 10 детей, они всех выдавали куда-то, любви не было, это все не так. В каких-то крайних случаях, оно и сейчас в крайних случаях выйдут куда надо. Вот. Все было, и потом вот после святок приезжали, сватались, ну и дальше уже смотрины и Великий пост. А потом уже Красная Горка и венчание. Вот какой был порядок раньше. Теперь такого порядка никакого нету. Знакомиться неизвестно где, и семей никаких не создают. Мало того. То, что называется обществом, а обществом не является на самом деле, а уже какой-то хаотичной толпой, чаще всего, которая спешит куда-то вечером, а некоторые не спешат, и спешит утром потом. Ну, а оно не общество. Откройте, так сказать, словарь, посмотрите, что такое общество, не будем тратить на это время. Вот, это так вот, множество какое-то людей. Ну, вот это множество людей не очень создает семьи, не очень рожает детей, как мы уже сказали, но способствует своей жизнью, и его вовлекают в жизнь, которая не способствует, еще раз повторюсь, ни заключению браков, ни деторождению, вообще ничему. И молодые люди, а передача наша, я часто говорю, «Любовь и верность для взрослых», в отличие вообще от Радонежа, который можно слушать всем, вот у нас от женихов и невест, вот неплохо бы им послушать, куда они вовлечены. Ну, в первую очередь, конечно, интернетом, в котором они пребывают, ну и там слухами разными, которые передаются от людей без интернета, средствами массовой информации и так далее. Вот ближе к делу, к такому началу нашей передачи. Вот смотрите, месяц прошел после вот так называемой голой, полуголой, она теперь почему-то, ну, голой вечеринки. Ну, вот вам пояснять, наверное, вы все знаете, а почему. Это, собственно, вечер в каком-то ночном клубе, вот, о котором никто никогда не знал, ну, кроме тех, кто сюда все время ходит там. Я не знаю, слово трудно произнести-то, а теперь уже и выучили. Мутабор называется. Кстати, это значит по-латыни «превращающийся». Вот хамелеоны превращают. Очень интересно, между прочим. Вот он именно мутабор. И вот там те, кто бесстыжие кривляки, которые минуют себя звездами, кто-то элитой какой-то, вообще все придумали. И вот слушают молодые люди, какая-то элита, какие-то звезды. Вот, собрались, полурозделись, собственно, и предстали перед всеми. Выложили специально, вот, потому что вот сейчас заведения работают разные ночные. Вы же не видите, кто как там ходит, правильно? Ну, голые редко ходят, но все-таки бывает, где-то и ходят. Но однако мы, вот в бане ходят голые, вы же этого не видите? Не видите. Я не вижу, никто не видит. А вот тут все увидели. Представь, в безобразном виде, очень странно, как будто бы вот буквально в нечисть превратились. Вот как в сказках, знаете, идет по дороге прекрасная девушка с корзинкой, она встречу Витязь едет. Он едет не просто так, вот, он ищет Кощея Бессмертного, чтобы убить его, вот, и освободить кого-нибудь. Она его соблазняет, уводит, 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 а потом превращается в страшную старуху-ведьму, а в результате, поскольку не может с ним справиться, в летучую мышь, которая летит в окно, бьется, бьется. Такие мыши в храм не могут влететь. Вы узнали любые сказки такие? Вот они предстали, вот эти все граждане. Какая-то Евлеева, я вообще никогда не слышал почему-то. Вот в таком жутком виде, какие звезды, какие красавицы. 60-летняя актриса Милявская, которую я тоже никогда не слышал. Вот, она много лет поет, правда, но это совершенно неинтересно, для кого она поет. Ползает на карачках, почему? Что все это такое? Вы скажете, ну взяли и забыли. Нет, вот это почему-то не забыли. Это своего рода неполитическая манифестация протеста кого? Против существующего строя, против существующей жизни, вот, скажем, оппозиции, обнаглевших либералов, да просто по старинке, вообще-то, врагов народа, которых когда-то в 30-е годы искали и выявляли, они, правда, отчасти были своими для коммунистической партии, а теперь они не свои для нашего государства и народа. И вот они показались и сказали, да нам плевать на вас, на всех, на ваши тут, так сказать, проблемы, на все это отсутствие каких-то яиц, не яиц, у нас миллиарды денег, на ваше, так сказать, это вот СВО, на другие проблемы. Нам все равно, мы вот такие. И вдруг это сработало, как вот дело о процессе 30-х годов подсознательно. Мы поняли, люди, что вот они есть, их много на самом деле. А справиться с ними мы не можем. Потому что они, как тараканы во всех щелях, когда вот они были, скажем, в некоторых городах есть, в Москве они ушли из-за Wi-Fi. Ну вот куда-то туда, в мутабор, может быть, в этот, там Wi-Fi, наверное, нету. Ну, чтобы понять вот этот эффект о том, как такие, это не мероприятия, демонстрации влияют на кого в первую очередь, там в семейной передаче, интересно, на подрастающих детей, не на шестилетних, они об этом не знают, на нашу молодежь, и не только. Вот, чтобы понять это, осмыслить, запомнить, принять какие-то, так сказать, общественные меры нам, мы пригласили в студию радиостанции «Радонеж» известного публициста, психолога, очень хорошего, она знает, почему вот они пляшут там, например, мы не знаем. Нам вот кажется, вот Евлеева, а это не так все. Ну, лидеры движения «Семья, любовь, Отечество», любимая нами и вами, Людмила Аркадьевна Любиченко. Людмила Аркадьевна, хотелось бы послушать, вы перед передачей за несколько дней рассказали все, вы даже видели пред вот эту вот историю с клубом «Мутабор». Оказывается, братья и сестры, она имеет даже предисловие и послесловие. Расскажите, очень интересно. Ну, а также дальше вот на тему нашей передачи, как все это влияет на молодежь, на создание семьи, на демографию.
Ну, здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Валентин Владимирович. Спасибо, что пригласили. Безусловно, вот эти события сейчас почему-то не сходят с новостей, с ленты новостей. Хотя, как правило, у нас сейчас новости живут, особенно если патриотически, 2-3 часа их как-то раз, они исчезают. А вот это вот все болтается где-то, все даже в ложных новостях, идешь по ссылке, там нет этого, но как бы как ссылка для того, чтобы привлечь внимание к какому-то другому материалу, это существует, такой информационный повод. Там фамилия Евлеева у нас сейчас, она такая знаковая, все прям обязательно нажимают на вот эту новость, посмотрите, а что там дальше. Друзья, о чем вообще мы заботимся? О чем мы заботимся? Безусловно, предыстория тут такая есть, когда все это началось, вот это все событие, так скажем, которому придали такой вот ореол события. И мы тоже поинтересовались, а что за этим стоит? Ну, какая-то Ивлеева, ну, блогерша, да, ну, там, богатая. Но если там посмотреть, как это модно говорить, бэкграунд, то есть прошлое, да, то увидите, за счет чего богатство это появилось, да, чем пришлось человеку жертвовать. И никому не пожелаешь. Это, знаете, как кнопка в интернете, там, продать душу, да. Нажал, и все у тебя хорошо. Есть такое тоже, я вот сама видела. И можно и без кнопки обойтись? Можно просто сказать себе, да, продаю душу, и все. Вот, но есть просто факты, факты, о которых нужно знать. Я факты, когда привожу вам, уважаемые слушатели, я привожу не из чужих слов. Я говорю о том, что я вижу, там, читаю, то есть то, что я знаю сама. И когда мы начинали смотреть сейчас, возможно, этих кадров уже нет, потому что я не смогла их больше найти. Может быть, недолго искала, потому что не особо интересно тратить на это время. Но когда событие начиналось, то эти кадры были в сети, и там были кадры того, как вечеринка начиналась. Начиналась она с того, что вот эта самая пресловутая госпожа Ивлеева вышла на сцену в таком вот неприличном виде и начала вести эту программу вечера и стала говорить, начала она с таких слов. Ну вот, дорогие мои, наконец-то мы с вами собрались в новом формате, в новом режиме. Потому что вот как раз нам все говорили, нельзя, 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 это нельзя, у нас вот это, вот времена такие, вот все. Нам ничего не разрешали. И вот мне сказали, наконец, все, можно, собирайтесь, делайте. И мы с вами сегодня собрались и делаем. Вот, друзья, значит, мы с вами понимаем, что... Ну, как, собственно говоря, все уже сейчас кругом стали все политологами и говорят, да, это я знаю, многоходовка и так далее. Ну, вот факты, конкретные факты. Ей сказали, все, собирайтесь. Она, тоже по информации вездесущих специалистов, экспертов, она согласовала эти вопросы с нужными людьми, вопросы вечеринки. Она согласовала... свою безопасность налоговой инспекцией, и она заявила, что все, и люди знающие сказали, что у нее не нашли никаких, значит, проблем с налоговой, и вот она полной безопасности, с ощущением того, что теперь наконец можно, они вывалили все, что так долго они терпели, не могли вывалить, всю свою внутреннюю чистоту, они вывалили вот наружу, наконец-то нам позволяют вот в этих помоях плескаться, да, и бежать от удовольствия. И, понимаете, не будем эти вот все детали приводить, вы все их прекрасно знаете, насмотрелись, не знаю, до какой степени, мне кажется, это уже даже отравились этим. Но я хотела бы сказать о важном. А на завтра было продолжение этой вечеринки, которое было для, ну, плебса, да? Вот эта богема, так называемая, развлекалась, возьмем это в кавычки. А вот плебс, да? Ну, простые граждане, которые покупали билеты просто в кассе этого клуба. Там 2500 этот билет стоил вообще, ну, бесплатно практически, если там за миллионы какие-то были.
Это в первый день?
Второй, да, первый за миллионы, а второй, ну, потому что для, это вот было такое, ну, да. Это было для, ну, элиты, как они себя называют.
Там были богатые, бизнесмены разные.
Да, они были очень богатые, да. Там, да. Да, и как выяснилось потом, когда вездесущие блогеры накопали там различную фактуру, оказалось, что вообще-то вечеринка была задумана как рекламная акция для МТС. И вице-президент МТС там тоже отметился на фоне плаката с голой женщиной. Это тоже фото есть. Вот, это еще большой скандал. И какие там VIP-персоны при этом присутствовали, в чем они были одеты? Если вы посмотрите, это вообще, конечно, ад на земле, собственно говоря, Содом и Гоморра. И что там продолжалось дальше, потому что фото с этим несчастным рэпером, который решил выделиться, ну, бестолково совершенно выделиться с этим носком, да, на гениталиях. При нем девицы какие-то, женщины, причем уже такого достаточно зрелого возраста, приседали перед ним, там возлегали и изображали вот Калигулу, просто сцены из Калигулы. И вы знаете, на завтра, когда был день для плебса, когда люди стояли в очередь за билетами, они стояли, вернее, они купили билеты, и они стояли в очередь в надежде попасть в клуб, Очередь стояла по улице. Ну, было не тепло вообще-то на улице. Они стояли и жаждали. Уже был скандал, уже были крики там. Уже все там взорвалось везде, да? Они жаждали прославиться и прикоснуться к этому. Насколько у нас поменялись вообще ориентиры там добра и зла, нормы и патологии. Но мало того, после этого, еще через 2 недели, в Санкт-Петербурге некий музыкант, про которого никто никогда не знал, на сцене стал выступать в носке на гениталиях.
А, это еще один? Это...
Зная о том, как поступили с вот этим вот рэпером несчастным, который же потом извинялся, теперь у него судимости там, и все его, за каждое слово его уже везут в участок и новое дело, значит, оформляют. Он допрашивает, он что-то сказал, а, ты там оскорбил, все, поехали снова. И он уже не знает, как и говорить. Вот, ну смотрите, ну я думаю, он на всю жизнь запомнит это. А этот сказал следующее, я тоже видела, как он на сцене это делал, посмотрела, думаю, есть же такой безумец, повторяет. Он сказал, даже если я отсижу, зато про меня все узнают.
Так их два, значит. Я-то думал, что это этот продолжает.
Нет, первый. Нет, это второй.
А, это второй.
Так вот, смотрите, и получается, не стыдно, не безобразно, не позорно, никак, не тлетворно, никак. Это просто путь к славе. И мы понимаем, что оно не на пустом месте выросло. И те, которые удивляются, а чем мы там все время голые-то ходили на наших вечеринках, а что сейчас-то, теперь-то? А что случилось? Почему не предупредили? Почему нас сейчас-то наказывают? Они же ведь не в один день такие, извините, вылупились из яйца, вот такие там дефективные. Это все следствие того нездоровья нашего, вот, общего, нравственного, духовного нездоровья, в котором мы все с вами успешно пребываем. Кто виноват? Ну, давайте тогда думать. Коммерческие средства массовой информации не подвластны государству. Цензура запрещена в государстве. То есть самоконтроль. Цензура запрещена. Закон о СМИ не позволяет никаким образом что-то такое там предписывать им. Ну, и к тому же они коммерческие. Хозяева у них не государство. Есть один... Только государственный телеканал, который вот там где-то что-то там делает. Но еще культура, которая, ну, там занимается исследованиями. Кто создает информационную, нравственную повестку для общества? Кто? Ну, вот эти коммерческие каналы, в которых чем больше трэша, извините, то есть вот этого ужаса, да, вот этого грязи, того, что дергает тебя за эмоции, дергает обязательно ниже пояса. Вот в другом месте нельзя дергать за эмоции. Вот чем больше этого, тем больше продаваемость товара. И они все к тому же подписывают, все эти каналы подписывают договора многолетние с очень большими санкциями на рекламу с западными, ну, скажем, глобальными фондами. И они в сетке вещания даже не могут ничего вставить другого. Да, безусловно, это вообще страшная беда, это наш, ну, не наш, а это колониализм информационный, о котором пора начинать говорить, потому что вот это вот все, это результат. Потому что если бы была газета «Правда», которую мы там уже как только не заплевали, но я, конечно, утрирую, я имею в виду, что общий образ, если бы у нас была общая линия, по которой государство развивается, были образцы. Ну, например, Сталин, да, перед войной, вот эти фильмы, которые создавались, да, они создавали образцы героев, в кино были герои, киногерои, которые были непременно военными, патриотами, любящими родину, бескомпромиссными, идеальными. Такими идеальными, каких в жизни не бывает.
Да, таким нечеловеческого типа.
Да, но они были образцами, на которых работал весь фильм. Это вот то, что государство восхваляет, то, к чему мы стремимся. Ну, а влияние рекламы, влияние любой информационной продукции, оно ведь, надо понимать, что самая главная часть этого влияния – это не на сознание, а на подсознание. Это то, что мы не осознаем, но что потом определяет наше поведение. Вот мы идем мимо там плаката какого-то очень непотребного, рекламного. Скользнули взглядом и пошли. Да, она, я отвернулась, да. Но если вы увидели содержание, оно уже там вот у вас легло, на подсознание, и потом оно будет определять ваши поступки, ваши покупки, ваши там какие-то дела, ваши отношения к чему-то и ваши ценности, в конце концов. Пока вы это не рассмотрели, не сказали, какая, извините, гадость, да, какой кошмар, вот вы должны рассмотреть и сказать себе, тогда вы с этим поборолись. А ребенок так не смотрит. А реклама рассчитана, вот были исследования такие, она рассчитана на детей, начиная с 6 лет. Вот любая взрослая реклама рассчитана на детей, начиная с 6 лет. То есть это воспитатель, это тот, кто формирует образы, образцы, модели поведения, установки ценностные. Все это формируется вот средствами массовой информации, которые заключаются вокруг нас повсюду. Ну, а если уже мы скажем про интернет, это мы сказали уже про то, что мы с вами хорошо знаем, видим, да? А если мы с вами скажем про интернет, ну, про который не все из слушателей что-то там хорошо понимают, то мы скажем следующее, что вообще поделом нам вот, то, что мы получили. Потому что сейчас ситуация выглядит так. Ребенок рождается, ну, какое-то время он еще вроде как возле мамы, но мама в это время даже уже со смартфоном в руках. Потому что именно там написано, что ему там давать. В чатах родительских, маминых таких, мамы там собираются и друг с другом делятся. Ай, не трогай, не бери его на руки, а то он, значит, это привыкнет, будет, избалуется, там, пусть он накричится, потом уснет. Ну, или еще какие-нибудь такие советы, там, помните, доктор Спок был, да?
Да,
вот он
да,
как раз,
Спок,
да, и умер потом в одиночестве, никто к нему из близких не пришел. И он сожалел о том, что он такие советы давал, что вот так вот не подходить к ребенку. Вот, и потом эта мама сама сначала смотрит эти чаты, какие-то бесчеловечные советы там читает, с ним так поступает. Там тоже написано, что никак нельзя воспитывать ребенка, ломать его волю. Не-не-не-не. Он должен сам разобраться, как ему жить. Вот сам. Вот он родился, и пусть разбирается. А потом вырастет, все поймет. Ребенок бедный, пытается тычить во все ситуации носом, значит, такое хаотичное поведение у него, и он снаружи он выглядит ужасно избалованным, капризным и таким расхристанным совершенно. Правильное слово, да, вот в нашем языке?
Да, да.
Вот, и он абсолютно неприятный ребенок, но мама считает, что нет. Вот зато он такой свободный, он такой раскрепощенный. Ну, она где-то в 7 лет уже хлебнет полностью этой раскрепощенности, когда ему будет там около, а может и раньше. А дальше уже все, у нее свободные и легкие времена закончатся. Но теперь подходит все-таки к интернету плотнее. И мама быстрее, чтобы его как-то занять. Вот он еще только ползунок, он еще только вот на животике только еще ползет, он еще только головку немножко держит. Ему уже ставят перед ним планшетик, да, с мультиком.
Ползет к планшетику.
И он ползет к планшетику. Не к маме, не к бабушке, не птичку смотрит там за окном. Он ползет к планшетику. Потом этих бедных младенцев тягают все время по самолетам сейчас. Вы если полетите куда-то, вы увидите, сколько там этих несчастных младенцев, которых просто мучат этими самолетами. На взлете, на посадке они кричат истошно, потому что им давит давление на перепонку барабанную. Это страшная боль для них, у них там все близко рядом, и они испытывают нечеловеческую боль. Они кричат, мам, все равно, но она понимает, что он покричит и перестанет. Ну, куда ты его тянешь? В Советском Союзе в журнале «Здоровье» было написано. До 5 лет никуда не трогайте, на юг не возите ребенка, да? Потому что для него это опасно. Ему не надо вообще его сдергивать с места привычного, где он живет.
Да нет, сейчас все их тащат в Таиланд куда-нибудь.
Таиланд, да.
Да.
А вот смотрите,
ну,
и дальше.
Ну, и так далее.
Да.
Там много Таиландов этих.
И он подрастает, и он... Знаете, вот еще есть такой момент. Импритинг, да, запечатление, это с английского языка. У нас, у всех, ну вот у каждого человека, вот когда мы набираемся жизненного опыта, вот формируется он у нас, восприятие наше, и складывается, как говорится, интегральный образ мира из каждого, из кусочков различных. Ну, это я уже в образах вам рассказываю. И важно, первый опыт всегда важен. Он становится как бы образцом для восприятия последующих таких же ситуаций. Вот у студентов физиологов, там, ветеринаров в том числе. Есть такой, такая шутка, они, ну, любят забавляться, это, как говорится, в веках уже неискоренимо. Они, когда изучают птиц, садятся над яйцом, гусиным яйцом, которое должно вот сейчас, вот должен проклюнуться там птенец. И кто-то из студентов садится и ждет над этим яйцом. И вот он проклюнулся. И появляется этот гусенок. И кого он первым увидел над собой, тот его мама. И студенты потом забавляются, что вот этот гусенок ходит за этим студентом, которого он увидел первым, везде. Повторяя за ним все эти... Ну, то есть он не может научиться ни плавать, ни летать, потому что этот студент не будет этого делать. Но он как бедный, ну, как калека практически. Он ходит за, не за тем объектом. У человека так же. Нет, не столь утрировано. Но вот вы кого первого увидите в своей жизни, то для вас значимый человек. Какую ситуацию вы как увидите в первый раз в жизни, так она и будет. Если вы сначала видите на экране птичку, а потом за окном, то для вас образец важный, важнейший образец – это то, что на экране. А то, что там птичка за окном, вообще она мешает на самом деле. С ней перья летят, она каркает там, или у нее помет, и она может пролететь близко и напугать. И вообще, зачем они нужны эти в мире птицы, когда есть на картинке, вот на экране, которая там нарисована, и комфортно, ничего на такое тебе не делает. Вот, и про все остальное так же. Там вот есть люди, которые там есть на экране, их можно там остановить, их действия, если не нравится, там их убрать, других себе посмотреть. А те, которые в жизни, они вторичны. Вот получается, когда вы даете ребенку планшет вместо жизни, то жизнь для него вторична. А там первично то, что на экране. А на экране начинается, как только он чуть-чуть подрастает, начинаются социальные сети. А в социальных сетях начинаются установки, которые принимает та группа, в которую, на которую он подписался. Вот там принято так относиться к этому, так отвечать, так писать, так одеваться, так встречаться и так далее.
Людмила Аркадьевна, у нас принято, так сказать, задавать вопросы вам на радиостанции «Радонеж». Мы сейчас в прямом эфире работаем. И у нас в студии Людмила Аркадьевна Ребятенко, вам известная. Говорим мы о скандальной вечеринке в московском ночном клубе «Мутабор». Ну, не в частности.
Мы уже не о ней даже.
В частности, мы уже, так начали сказать, да, о ней уже поговорили. Но эффект в том, что говорят в обществе. Ну, и вот о той нездоровой атмосфере в нашем обществе, которая влияет на семейную жизнь, а вернее, является антисемейной. Ну, нам можно звонить. Телефон в студию многим известен. Это телефон 8-4-9-5-8-4-9-5-9-5-9-39. Можно спросить Людмилу Аркадьевну вот о том, как, собственно, искривляется представление наших детей с раннего возраста, ну и не только, потому что, к сожалению, вот те, кто слушал, ну, молодые матери, которые в Таиланд с ними летят, там, скажем, и вместо такой, как в 19 веке, в деревне была какая-то жвачка, вот в рот с хлебом, да, дают смартфон, эти матери во многом и часто дочери православных, тоже слушателей нашей передачи не только. Я прав, Людмила Аркадьевна?
Абсолютно верно, да. У нас, собственно говоря, православие сейчас не является панацеей и такой страховкой от того, чтобы в семье это не происходило. Понимаете, мы отступаем от наших ценностей по чуть-чуть, воробьиными шажками. Ну, сейчас все так живут. Ну, что он будет белые вороны?
Да.
Ну, что он там это не будет со всеми? Ну, что он... Он же сидит вон там в компьютере, ничего не делает. Он у меня на глазах, там он или она, там она никуда не убегает. Там, значит, я понимаю, что под машину не попадет, что ее какой-то там преступник не уведет, да. Я... Хорошо, все хорошо. А то, что там настоящая жизнь у ребенка, которого приучили к тому, что там первичная жизнь, а вторичная – это тут вот мама с физиологическими потребностями, которые она удовлетворяет мои, да, принесет еду там, значит, купит новую одежду. Ну, такое, ну, как бы приспособление для комфорта, вот. Понимаете, что мы главное теряем, когда мы даем? смартфон ребенку? Во-первых, не надо обманываться. Мы его даем для того, чтобы он нам не мешал. Он — это не смартфон, это ребенок. Потому что в это время мы сидим сами со смартфоном. И мы там сидим в социальных сетях. Это так?
Да. Это так. Это так.
Сидит семья. Найдите в интернете такие фотографии. Сидит семья, вечер в семье. Три поколения. Бабушка, дедушка, мама, папа, дети.
Бабушки может не быть. Бабушка может уйти на рок-концерт.
Может, да.
Вот как, да, как
но выяснилось. Это, кстати, это хороший вариант. Она да. все-таки живой жизнью живет. Они все сидят, и каждый со своим смартфоном. Идеальная тишина в квартире. Никто не бегает, никто не шалит, никакого детского смеха. Тишина, каждый в своем. Если еще наушник в ухо, там, кажется, кто-то смотрит. Вот. Ну, вроде семья вся в сборе, да. Семья есть, трехпоколенная практически, да, идеал. Так вот тогда, а что мы будем с вами говорить? Смотрите, сейчас президент объявил 24-й год годом семьи. Он сказал, что у нас демографическая ситуация выходит на первый план. То есть стратегия демографической безопасности сейчас объявляется уже, он готовится. Мы сейчас в такой критической ситуации, что еще немного от нас ничего не останется. Мы сейчас по количеству разводов, Россия, на четвертом месте после Испании, Португалии и Люксембурга. Поздравляем всех.
Клянусь, я не знаю, на каком месте после Люксембурга, потому что у нас разводится сейчас, уже в 21-м году, это было два из трех заключенных брака.
Абсолютно верно.
В Люксембурге, очевидно, все три.
Вот, да, ну там просто, наверное, сразу же разводится.
Да.
Вот. А смертность у нас на 50 человек, одна смерть, и, значит, у нас уже этот русский крест пресловутый, уже, не знаю, там тройной получился, что еще немного от нас ничего не останется. Если 125 лет назад Россия была в два раза больше США по численности населения, то в 2015 году США превысила в два раза Россию. По населению.
Да, там 300 с лишним, 320 миллиардов, вот. Да, миллион.
А новая тенденция у нас вот к тому, чтобы мы сократились. Она определяется, и мы, то, что мы делаем вообще чудовищно, когда мы заполняем это какими-то привозными этносами, это совершенно не решение ситуации, там, проблемы, да?
Уже из Конго едут, объявили
так,
официально.
Да, вот это 10 тысяч пока пробные, для начала, пробные. Да, 10 тысяч гастарбайтеров, так называемых, да, из Конго.
Нет, не из Конго. Ну, из какой-то такой страны.
Из Намибии.
Нет, точно не из Намибии, значит, из Конго.
Хорошо, из Африки. Вы уточните, друзья, мы немножко запутались. Вот, так что смотрите, скоро у нас дворники какие будут, и потом дальше, если их семьи приедут, между прочим, да, Намибия у нас вообще-то чемпион по населению в мире. И там демографическая бомба. Они обогнали всех, и к 50-му году планируется, что они будут первыми на планете, Индия будет на третьем месте, Китай на втором, но про нас вообще, как говорится, ничего не говорим.
Ну, вот. Надо сказать, у нас уже какие-то люди иностранные, но вот где я живу, уже чистят снег. Говорят они по-испански. Они в чистеньких, желтеньких вот таких тут жилетах. Как-то я вот иду, и сразу что-то подозрительно. Вот не в таких, как наши родные из Средней
синих.
Азии. Да нет, они желтые. С рюкзачками. А одна негритянка, полная. И так лопатками стучат себе. Говорят по-испански. Так что уже началось. Мы еще вспомним о наших-то. Вот, родных-то.
Которые, в общем-то, еще какие-то общие понятия имеют. Да.
Культурные. Те, кто приезжает, многие потеряли за 30 лет. Даже язык там потеряли 50 миллионов. Ну, как пишет специалист, сейчас, наверное, уже 60. Это у меня сведения этого года. Но имеют, конечно. А вот когда приедут из Конго, вы все настаиваете, что из Намибии. Вот это самое. Но
я не настаиваю, это все равно, в общем-то, на самом деле не меняет ничего.
Из Конго Брозавиль или из Конго Леопольдвиль, как оно было раньше-то при капиталистах-то, вот, там, ну, это совершенно никакой разницы не будет.
Это никакой разницы, понимаете? А почему это происходит? У нас, получается, мы все равно упираемся в ценностные основания. Когда у нас во главе угла золотой телец, да, И те люди, которые привозят этих людей сюда, ну, эти ресурсы, так называемые, в кавычки возьмем, сюда, для того, чтобы самим получать, ну, максимальную прибыль с минимальными расходами, то есть не тратясь на социальное, медицинское обеспечение этих людей, там, как говорится, привозя их там по туристическим визам. Ну, вроде как они сейчас уже оформляют их как надо. Многие просто не оформляются, их везут самолетами, там, не знаю, какими-то эшелонами сюда привозят, возят. Потом как-то их прощают за уже преступления высланных, снова берут. Там очень, в общем, такая нехорошая история, криминальная, я бы сказала даже. Но это все на основании того, что выросли те дети, которые не знали, что такое ценности, стали большими людьми, которые стали получать возможности вот, вот эти вот процессы как-то регулировать для себя, для того, чтобы там построить задешево, продать задорого. И у нас вот этот судный процент, который стал основой для нашей экономики, к сожалению, он продолжает править бал, и мы с вами вот это все видим, вот эти экономические кризисы, так называемые псевдокризисы.
Судный процент, ставка, что ли?
Судный процент, ну да, это как бы принцип подхода регулирования экономики, когда такой ненастоящая прибыль дается, как бы написанная, кладется, допустим, миллион, считается, что там 15% от него это прибыль, на эти 15% дается кредит некому человеку, который вклад, потом отдает миллион плюс 15%, да. И вот это тоже пирамида. Это пирамида, экономисты лучше это все объяснят, но она тупиковая, она в конце концов схлопывается и наступает кризис, потому что из ничего ничего не возьмешь. Если этих 15%, грубо говоря, нигде нет, да, они как-то обещаны только, а их и не будет, потому что эти люди все равно будут отдавать все равно только то, что взяли, переписывая эти проценты еще на будущий свой долг и так далее. И вот это закредитование, это постоянная там кабала этих долгов, это не то, что у нас было. Кстати, вот это сейчас не тема нашего разговора, да. Но я была очень приятно поражена тем, как Дмитрий Иванович Менделеев проводил вот такую экономическую, ну, даже, можно сказать, реформу в свое время. Вот вместе с старообрядческими, так называемыми, купцами. Это очень интересная история, тут у нас не место для этого. И благодаря чему там не было этого судного процента. Не было никаких процентов вообще. И прибыль, вот, кстати, Генри Форд потом тоже это использовал. Угу. Кстати, сталинская экономика на этом, там, двухконтурная была тоже основана. И прибыль распределялась, вот у Сталина, кстати, помните, там каждую Пасху был, значит, прибыль раздавалась в виде снижения цен народу. Вот это вот тоже было. Но это экономисты, мы сейчас не будем это рассказывать. Но я просто к чему им говорю. Вот это вот, эти принципы, они везде. Если вы отступаете от ценности, то появляются дельцы, которые навозят вам людей чужеродных сюда, в страну, потому что их дешевле содержать, чем ваших родных. А ваши пусть вымирают, потому что, ну, им же надо там и медицину, и социальные гарантии, им надо зарплату такую, они же требуют, они же коренное население. А этих можно и так, да, приехали, уехали. Не важно, что потом они высосут весь бюджет вот этими социальными там льготами. Сейчас они, кстати, страшно поражены тем, что возмущены, там они комментируют, тем, что, оказывается, сейчас будет материнский капитал, президент подписал указ, давать только на детей, которые родились в России, а не на тех всех, которых они с собой привезли. Угу. Вот они привозили 8 детей, на всех получали, да, материнский,
да,
капитал.
Да, у них, между прочим, вот, напоминаю, что вы слушаете программу «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж». У нас сегодня Людмила Аркадьевна Рябиченко, вам известная, лидер движения «Семья, любовь, отечество» и психолог. Говорим о мочав с известной голой, так называемой в кавычках, да, и без кавычек, вечеринки в московском ночном клубе. Вот, говорим об атмосфере безнравственной в нашем обществе, которая, ну, никак не дает возможности создать полноценную семью. Ну, и не способствует, конечно, чадородию. А вот эти мигранты, не знаем, как из Конго, которые приедут, вряд ли они приедут с детьми покаместь, ну вот наши бывшие и могут приехать и с детьми. И поэтому звучит совершенно ложное положение, абсолютно европейское под руководством Европейского союза по правам человека, Вот, и у нас часто повторяют в интервью ответственные люди, а не только либеральные журналисты, которые, слава богу, исчезли с экранов. Вот, вы знаете, надо как в Швеции. Да-да. Нужно их адаптировать, нужно их прописывать, нужно их размещать. Дети должны учиться в школе, чтобы потом, как в этот Новый год и Рождество, сказать в одной школе под Москвой, а нам елка в нашей школе не нужна.
Это не в одной школе, кстати.
Не в одной. Это начало. В Швеции женщины не выходят на улицу после 20. Но так призывает власть, полиция. В Стокгольме тихий город. Там у каждого чип в пальце, и нету наличных денег уже. Ну, это так, о том, что мы вот с Людмилой Аркадьевной не только не говорим каких-то фантастических вещей. Так что вот эта программа завоза людей культурно, хоть они были, мы были в одной стороне, но все-таки сейчас они ориентированы на свое, да, чуждых, она режиссируется. Потому что никто не размещает, не прописывает, не дает квартиры мужчинам для начала, а потом семьям, которые живут в разных районах нашей необъятной родины, где работы нет, а если есть, то ниже 20 тысяч рублей. У нас таких людей около 40 миллионов. Мужчина получает 20 тысяч рублей на семью. Их никто не завозит. Вот в чем все дело. Завозить надо других. Почему? Они хорошо работают. Ну, это ж не ответ, это смешно. Значит, стоят какие-то за спиной тех, кто отвечает, люди. И говорят, нет, надо завозить.
Ну, надо. Да, насчет хорошо работает, конечно, это вопрос, потому что сейчас мы понимаем, что там сферы другие захвачены, не те, которые хорошо работают.
Хорошо работают, да. А вот звонок, Людмила Аркадьевна, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Вот, уважаемый вечер, Людмила Аркадьевна. Пожалуйста, а вот у нас службы федеральной безопасности и еще, по-моему, какие-то есть структуры, они вообще знают ситуацию и какая опасность нас ждет впереди, и предпринимаются ли вот на этом уровне какие-то меры, и вот относительно тоже нравственных всех передач, по даже этим каналам частным, какие можно предпринять меры вот на уровне государства, думаю, Совет Федерации, премьер-министра, чтобы ну, преградить вот потоку этой мерзости, которая может исходить из разных средств информации, конечно, ну, собственно, из государственных каналов, там тоже немало, тоже грязи. Вот скажите, конкретные какие-то меры предпринимаются, и знают ли люди, которые ну, несут на государственном уровне за это ответственность, знают ли они об этой ситуации, вот правду, знают ли они правду об этой ситуации, или у нас только, так сказать, ну, мамона этим руководит, и все, и,
ну, да, это, да. Понятно. Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Вот мы вдвоем ответим, я по мужской части по поводу как бы мигрантов, знают ли. А Людмила Аркадьевна продолжит, и тут и есть нравственная, так сказать, часть, о которой вы сказали, знают ли они, и как вообще все это вот формируется у нас. Ну, знают. Дело все в том, что то-то и удивительно, что та программа, которую я сказал, шведского типа, завозить и расселять вместо наших людей, она работает. А об опасности уже каких-то вот анклавов таких об этом пишут и говорят, знают просто те, кому надо знать. Ну, просто он по этому поводу выступал. Ну, везде в средствах массовой информации.
Ну, Котельники, это же всем известно, да?
На расширенном совещании министр внутренних дел.
Да?
Просто. Угу. По-моему, выступал по поводу этому же председатель Следственного комитета. Кстати, очень хороший человек, он участвовал, православный Бастрыкин, в 90-е годы был таким чиновным, но достаточно там юристом. Вследствие по делу о царской семье занимал нашу позицию. Ну, мне кажется, на 90% это так. Он тоже делал заявление. В том-то все и удивительно. И другие тоже. То-то и удивительно, что знают. А работа ведется одна. Заканчиваю сейчас, передам Людмиле Аркадьевне, это интереснее будет. Та же, что и раньше. На улице ваша регистрация. Ну, регистрацию надо иметь, конечно, есть и есть незаконная регистрация. И все на этом заканчивается. Но ведь нам же нужны рабочие, опять разговор. Говорят те, которые там мамонна, как вы сказали. Если бы мамонна, если бы только капитализм. Нет, мы ошибаемся, мы все время находимся где-то вот исследуем какой-то экономизм. Нет, стоят, видно, другие люди, пауки какие-то, которые велят тем дальше, которые буржуи, вести себя так. Потому что у нас есть запас рабочей силы, который, я уже сказал, получает небольшие деньги, и там в местах, где идет стройки, предположим, получали бы больше. Но говорят, ну нет, на русские люди так в широком смысле работать не умеют. Хороший ответ. Хороший ответ русских людей, якобы прорусских людей, настоящих. Вот вам и все. Вот и министры выступают, ничего не происходит. Вообще это пахнет, конечно же, говоря простым языком, керосином, скопление людей, которые совершенно связаны друг с другом, структурированы и вообще, может быть, что угодно, в критические моменты, как пишут специалисты. Вот в этой области.
Ну, поскольку они уже сейчас это проявляют, да, вот я сказала там реплику, Котельники, да, всем известный район Москвы, печально известный, где люди не могут тоже выходить из домов, и как им там жить дальше, потому что вот засилие это и вокруг. Просто страшно, не то, что там в темноте идти, там и днем они боятся выходить, и на детскую площадку не могут с ребенком выйти, потому что там уже другие люди находятся, и они хозяйничают там, и тебя просто не пускают практически. Это вы уже понаехали сюда, уважаемые москвичи, а не наоборот. Ну, смотрите, мы не будем в это вот уходить так полностью, потому что ситуация все равно потихоньку меняется, потихоньку. Но это означает одно, что идет жесточайшая борьба там, где принимаются решения разными силами. Но что касается вот того, что Владимир Владимирович сказал по поводу того, что, наверное, не только экономизм, да, безусловно, в 2000-е годы мы обсуждали изречение некоторых тоже таких апологетов глобализма о том, что белая раса должна исчезнуть. Для этого должен быть плавильный котел наций. Для этого у нас идет смешение рас, для этого у нас идут потоки перемещения мигрантов.
В Европе вообще.
Да, то есть, когда они бежали, вот какой там год был, 15-й, что ли, начались эти вот сейчас, последняя волна, как говорится, то есть, когда они там плыли на лодках там через...
Да-да-да, все время там, показывали, каждый день.
Они когда переплывали, там банкоматы ждали на берегу их. То есть, вы понимаете, это же не спонтанно они поднимались, их там перевозили, как бы, вот, давай переедем, да, там, вот, я умею, там, я знаю. И набирали полные лодки так, что они там лишние тонули, там, не выдерживали, да, зарабатывали на этом. А когда приплывали, там уже условия для них были созданы, для того, чтобы они здесь как-то каким-то образом укоренялись, при том, что ни с кем это вот на местном уровне не согласовалось. Им просто навязывали этих Конечно. Людей там, в любой стране. Так
Причем
же, как
они
у нас.
Были отнюдь не пострадавшие, как нам. Да. Вот все говорили тоже. Но это вот пострадавшие там. Вот
этих, от чего?
ИГИЛ преследует экстремистский, нет. запрещенный. Повторяю, нет, вот просто да, да, надо повторить это самое. Ну, действительно, кругом экстремисты, а что делать с семьей? Вот, не какие-то там войны, которые, ну...
Ничего
там,
тогда не происходило.
Да, это просто были гомосексуалисты из Бангладеш, предположим. Вот их за что преследовали там, в мусульманской стране. Ну, Бангладеш, я не знаю, сколько мусульманских, но в одной из них, это сейчас не важно, в Пакистане, предположим, это точно, вот в чем все дело. Но хочу сказать, что Людмила Аркадьевна о чем нам рассказывала? О людях, которые выстроились на второй день в этот самый московский ночной клуб «Мутабор»,
да, да, вот
которые хотели этого, опять такого же вечера, что важно. Поэтому речь-то не о министерствах и ведомствах,
конечно.
Которые должны, конечно же, быть и работать, а о нас с вами. Если есть русские люди крепкие, которые не мутовор стремятся, да. вот это самое, то их не будет.
Да.
И министерство будет соответствующие мигранты, которые Безусловно. Нужны, будут, тем более наши бывшие, работать. А не нужны, не будут. Вот звонок поступил.
И начинать надо со своей семьи.
Да, а начинать надо со своей семьи. Вот звонок.
Так.
Так, да.
У меня такой вопрос, наверное, у меня глупый. Кто за это в нашей стране отвечает? За то, что происходит в нашей стране? Кто за это несет ответственность?
Ну, вот, Людмила. Да.
Ну, не глупый
Спасибо,
вопрос,
Спасибо, не
безусловно.
Глупый. Вопрос глобальный, он поэтому не глупый.
Смотрите, получается, поскольку это духовные процессы, духовно-нравственные, то, как вот я только что сказал, отвечает каждый сам за эти процессы. Вот что у вас внутри происходит, внутри вашей души, каждого из нас, моей души, там, Александра Владимировича, ваших душ, да, уважаемые радиослушатели, то и будет вокруг нас. Если вы смиряетесь с этим в отношении своих собственных детей, да, там, учеников, которым вы преподаете, смиряетесь в отношении... не знаю, там, людей, которые вам подчинены, смиряйтесь, если вы там большой, там, чиновник, то смиряйтесь в отношении того, что происходит с государством. То и происходит. Все начинается только с духовных законов. И другим больше не закончится. И поэтому мы с вами сейчас, вот я просто два слова скажу. Мы с вами говорили, Валентин Владимирович, здесь вот радовались процессам, когда началось СВО, помните, фронтовые браки. И мы говорили о том, что людей заставили подумать о том, что, а что будет, не только экономические причины были для этого, даже люди просто хотели соединиться, чтобы, если вдруг что, ну, чтобы была жена, был муж, да, чтобы ты не как сирота какой-то там подзаборный был. А сейчас мы с вами, знаете, о чем говорим? У нас даже Государственная Дума, комитет по семье подготовил документ, проект закона о том, что делать с женщинами, понимаете, фронтовые разводы, женщин, неверность жен бойцов СВО появилась. Они стали получать большие деньги и пошли гулять. Вы поймите, мы с вами о чем сейчас говорим? Кто за это отвечает?
Мы говорим
вот это
с вами,
чьи дочери, да?
Мы говорим с вами о нравственной, начали с этого мутабора нечестивого,
да.
А сейчас уже кончается наша передача,
да.
О нравственной обстановке. Вот.
А вот...
вот мы, кончается наша передача. Мы говорим о нравственной обстановке в обществе, которая и является порождением того, что происходит. Кстати сказать, вы спросили, да, кто отвечает там вот за прибытие ненужного числа мигрантов. Надо сказать, сами по себе они вот, едут работать некоторые, являются приличными людьми. Как ни странно это прозвучит сейчас в конце передачи. Дело не в них, а вот в этой политике, за которую непонятно, кто отвечает в Европе и у нас. А что касается тех же жен, о которых говорит Людмила Аркадьевна, это вот проявление той самой безнравственности, которая зреет в том же мутаборе, но второй день стояния. Вот по этому поводу, кстати сказать, ну, второй день после вот этой вечеринки мы уже говорили, что там стояли и записывались люди наши, московские, может, даже приезжие.
Стали в очереди.
Вот, стали в очереди. А вот надо сказать, что вот для Валентина Лебедев у нас делается YouTube «Православная беседа о главном». Вы о нем слышали. На нем ссылка есть и будет сегодня в YouTube «Радонеж», который надо смотреть. Вот, всем, ну, как надо, что ж я сказал, рекомендуется смотреть, кстати, как и жертвовать на радиостанцию «Радонеж». Вот, так вот, сегодня как раз вышел только что в эфир YouTube, который мы сделали, его даже без православной беседы легко найти, он просто называется, пусть вам YouTube наберут, «Валентин Лебедев», а дальше в кавычках YouTube «Валентин Лебедев» и «Ивлеева против Сталина». Вот такое название. Он уже идет, можно посмотреть сегодня и завтра. YouTube «Валентин Лебедев» и «Ивлеева против Сталина». Вот это вот с чего начали, темы кончаем. А тема эта безгранична, и мы думаем, надеемся и верим, что Людмила Аркадьевна Ребеченко, которая была сегодня в студии, лидер движения «Семья, любовь, Отечество», известный психолог и публицист, еще раз придет к нам и расскажет компетентно обо всем, что знает. А знает она, так сказать, ну, практически обо всем. Ну, если учесть... если говорить не про физику, а про то, что нас интересует, про различные общественные и личные, психологические, в частности, процессы. До свидания, дорогая Людмила Аркадьевна. Вот.
До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели. Мир вам. Бог даст. До следующих встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.